новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все, как всегда, в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Первым делом о пробках.
В движении.
Сегодня нам обещают очень серьезные пробки. По прогнозам, сейчас уже 5 баллов. 5 баллов нас же ожидает в 17 часов, в 6 вечера, возможно, 7, а в 7 вечера даже 8-бальные пробки. Напомню, это пока прогнозы. Из того, что сейчас видно на карте московских пробок, это действительно более серьезные пробки, чем, скажем, в прошлый понедельник или рабочие дни прошлой недели. Похоже, действительно, все будет намного хуже, чем всегда, но главные пробки по-прежнему все там же. Это внешний МКАД перед Белой дачей, это третье кольцо в районе пересечения с Варшавкой. Я бы даже сказал, что сегодня особенно серьезная пробка из-за пересечения ТТК с Варшавкой или из-за съезда, я уж не знаю, что там главная причина. В этой пробке вы окажетесь где-то еще только-только переехав в Новолужнецком проезде, то есть еще до стадиона, вы уже в пробке, и это пробка до пересечения с Варшавкой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Правительство утверждает индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги на период аж до 2028 года. Со второго полугодия 2024 средний индекс по регионам будет варьироваться в зависимости от субъекта федерации. В частности, в Москве он составит 11%. Что это значит? Это признание высокой инфляции, причем столь на долгий период сразу. Первая тема. Вторая тема. Сегодня стало известно, что Центробанк предлагает установить правила продаж вкладов и кредитов, как говорят, для того, чтобы защитить клиентов банков. Что это изменит в уже имеющихся взаимоотношениях граждан Российской Федерации и российских банков? Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются, заявление Владимира Путина в 2023 году. По его словам, жилищные условия улучшили 7 миллионов человек. Введено в эксплуатацию более 83 миллионов квадратных метров жилья. И сообщение из Шереметьево, тоже все информационные агентства сейчас цитируют, там установили радиолокационный комплекс для обнаружения и подавления беспилотников.
Поток. Успеем сказать главное.
В Киргизии, кстати, еще вот одно срочное сообщение. Предлагают запретить ношение паранджи и полностью скрывающих лицо бород. Это вот из того, что только что появилось на лентах информационных агентств. Первая тема, но сначала, как с нами связаться? СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. И вот первая тема — это изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Все это утверждается на правительственном уровне. В данном случае правительство утвердило индексы изменения платы на период аж до 2028 года. И вот сегодня в СМИ цитируют документ, в котором сказано, со второго полугодия 2024 года средний индекс будет таким. В Москве 11, в Санкт-Петербурге 9,8, в Подмосковье 10,7, в Ленинградской области 10,2. В пресс-службе ФАС говорят, что этот механизм ограничения должен стать сдерживающим фактором роста тарифов. Но, с другой стороны, ведь мы же понимаем, что вроде как нам говорили, что высокая инфляция должна довольно скоро закончиться. Но если во втором полугодии 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут на 11%, это ведь наверняка подхлестнет инфляцию. Или это признание того, что высокая инфляция будет теперь довольно долго? Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза и член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эти индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги, они означают, что теперь каждый год по 11% будет расти до 28-го?
Нет, немножко не так. Я думаю, что, с одной стороны, эта публикация должна была успокоить население, потому что вы же знаете, что ФАС немножко напугал тем, что по электричеству будет повышение в январе 2024 года через так называемые дифференцированные тарифы. И мне кажется, эта публикация говорит о том, что вот на, значит, горизонте 5 лет в среднем будет не выше, и дальше по регионам, там, Москва 11, там, какие-то регионы 9, там, где-то 12 и так далее. То есть, мне кажется, эта задача успокоит, но если задавать прямо вопрос, вот сегодня мне тоже его задавали, а как вот в 2024 году повысится на 11 или не повысится, мне кажется, что в 2024 повысится больше, чем на 11. Потому что, когда нам говорят, что среднее 11 на 5 лет, это значит, что в 2024 году может быть и 20, а, допустим, в 2027 году будет 6. То есть, я воспринимаю эту новость, вот то, как она написана, она, конечно, не очень прозрачна и понятно написана для простого потребителя, но это говорит о том, что не пугайтесь, что у вас вырастет в отдельных годах, в среднем будет 11.
Но, вот с другой стороны, возможно, это просто признание того, что в ближайшие годы инфляция будет не однозначная, а как минимум двузначной.
Да, во-первых, так. И я даже не только по инфляции, я вижу по определенным показателям и по тем письмам, которые у нас приходят, в том числе из Москвы, из Подмосковья, из других регионов, что реально уже сейчас тарифы по отдельным видам коммунальных услуг, они превышают заявленный индекс. То есть есть повышение на 20%, но как бы в отдельных населенных пунктах. Но это как бы, когда они обращаются в орган тарифного регулирования, например, Департамент экономической политики Москвы, он отвечает в таких случаях, что, господа, индекс инфляции учитывает все виды коммунальных услуг, но не каждую в отдельности. Это значит, что, несмотря на то, что индекс 11, то по отдельным видам может быть и больше, как может быть и меньше. Поэтому ориентируйтесь, это вот в среднем с точки зрения бюджета там, семьи и так далее. Но это не значит, что выше 11 не будет. Поэтому я отношусь к этой новости как вот такому успокоению. С одной стороны, что в среднем вроде вы не пострадаете сильно, но при этом определенные коммунальные услуги у вас подорожают.
И все-таки, как человек, который занимается темой ЖКХ, скажите, с вашей точки зрения, что первично, это тарифы, которые вот устанавливают для тарифов на ЖКХ, к примеру, или инфляция? То есть то, что берет у нас ЖКХ, оно, что называется, пытается успеть за инфляцией, или оно эту инфляцию устраивает?
Значит, я скажу вот именно с земли. Если говорить о плате за содержание и текущий ремонт, там, где мы платим за обслуживание дома, когда мы платим диспетчеру, сантехнику, дворнику, инженеру, значит, здесь мы на самом деле пытаемся успеть за инфляцией, потому что эти люди, работники отрасли, они точно так же ходят в магазин, оплачивают услуги, учат детей и так далее. Что касается коммунальных ресурсов, это большая часть нашей квитанции, большая часть наших платежей. Там, конечно, на мой взгляд, именно они разгоняют инфляцию. Тем более, что вот, когда в 2022 году произошла ситуация с санкциями, с сокращением экспорта энергоносителей, нам казалось, что, наоборот, тарифы на коммунальные услуги не должны расти, потому что большее количество ресурсов остается в стране, и мы могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы остановить хотя бы рост вот, на коммунальные услуги. Но этого не произошло, потому что монопольная система распределения этих ресурсов и потребления приводит к тому, что монополисты всегда заинтересованы в росте дохода, доходности, вне зависимости от конъюнктуры рынка. Поэтому в данном случае я полагаю, что коммунальные услуги и коммунальные ресурсы, такие как электроэнергия, значит, они влияют напрямую на производство многих товаров и услуг, да, электроэнергия. Вот, поэтому они вот в этой части влияют на инфляцию, безусловно. На корзину, которая используется для расчета индекса, конечно, рост стоимости коммунальных услуг влияет, повышает.
Ну, еще вы упомянули отдельный вопрос про дифференцированные тарифы на электричество, и тем, безусловно, вызвали вопросы нашей аудитории. А что со светом будет совсем иначе в 2024 году, спрашивают?
Но мы надеемся, что вот эта инициатива, она новая, она отличается от обещаний правительства 2022 года, что тарифы будут расти не раньше 1 июля 2024 года, и Минэк российский, он объявил, что это будет не больше, чем 9,8, и по отдельным, значит, регионам не больше 11%. Мы как бы успокоились, это как раз вот выполнение обещания двухлетней давности, и вдруг неделю назад появляется новость о том, что 1 января, не с 1 июля, а с 1 января 2024 года будет дефицитный тариф, когда стоимость энергии повысится при определенном объеме потребления. А вот эти объемы потребления, их сейчас, вот эти нормы, как раз вот до конца года будут устанавливать. Поэтому я полагаю, что это вот как раз та вещь, которая негативная, она в значительной степени подрывает веру в обещание, что будут, не будут расти тарифы до определенной даты. И надеюсь, что вот это обсуждение, которое мы сегодня имеем, оно все-таки позволит предотвратить негативный сценарий. А я его считаю негативным. Если действительно с первого числа ведут дифференцированный тариф, это значит, что тариф вырастет.
То есть для нас, погодите, для то, что говорили неделю назад, это же говорилось о том, что это будет дифференцированный тариф только для тех, кто, что называется, серым майнингом занимается, значит, намного больше среднего тратит электричество. Или вы думаете, что все будет иначе?
Ну, послушайте, у нас, если говорить о нормативе, у нас же несколько лет назад была попытка ввести норматив потребления. То, что они считали нормальным потреблением, это от 50 до 100 киловатт на человека. Вы же понимаете, что средний городской житель тратит от 300 киловатт на квартиру, да, на семью, до 800 киловатт. Поэтому, когда пытаются нормировать по регулируемому тарифу, это всегда нереальные нормы, они, ну, то есть недостаточные для нынешнего образа жизни. Вы не сможете использовать там кипятильник, кондиционер там, и так далее. Вы только будете лампочку или чай, и холодильник.
Ну, поэтому, а все остальное они будут считать серым майнингом.
Да,
хорошо. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Что касается истории с тарифами, дифференцированными тарифами на электричество, пока это только предложение Федеральной антимонопольной службы в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня. Там, короче, про перекрестное субсидирование очень много сложных слов, но вот именно это упоминал Константин Крохин, когда говорил, что, возможно, все изменится, несмотря на то, что нам обещали, что тарифы на электричество для граждан изменятся, но только в середине 2024 года и только на 9-11%. Когда уже цены и тарифы, согласно рыночным законам, начнут таки падать? Неужели не дождемся, или нам эти законы не писаны? Ну, то есть, опять 123-й. Когда что-то падает, мы этого не замечаем. Когда, согласно рыночным законам, это растет, мы это видим. Ну и еще, когда мы обсуждаем сейчас тарифы на ЖКХ, это все-таки не совсем рыночные законы, поэтому в данном случае об этом, наверное, нет смысла говорить. Когда шла речь о том, чтобы поднять ставку Центробанка, этот 437-й, не потому что есть предпосылки, они боятся того, что повышение цен естественных монополий как раз и станет драйвером инфляции, но при этом цены-то естественных монополий все равно будут повышаться, это же мы вроде помним. Елена 659-я. А у нас что, в стране дефицит производства электроэнергии? Зачем нас ограничивать тарифами? Ну, наверное, потому что не только мы эту электроэнергию расходуем, а еще и производство, которое работает на территории Российской Федерации. И еще майнеры, которые зарабатывают на территории Российской Федерации тоже. Обдерут нас как липку 100%, уверена Елена 659-я, а Алла 24-й говорит, если так будет, это будет хороший подарок перед выборами президента. Но еще раз напомню, мы все-таки обсуждаем изменение платы за жилищно-коммунальные услуги. Пока, во всяком случае, все это запланировано не до выборов, а после выборов, во второй половине 2024 года.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Нормально, 530-й говорит, а где эти майнеры? Я ему лицо побью. Во-первых, бить людей не надо. Для этого есть правоохранительные органы. А во-вторых, вот, собственно, их и надо найти. Майнит-то в каждой второй квартире. Вот Катя 986-я, например, в этом абсолютно уверена. Я точно знаю, что есть такие люди. Я вот никогда живых майнеров не видел, и как они это делают в собственных квартирах, не видел тоже, но они точно есть. 535-й в этой связи говорит, надо главное, чтобы нам объяснили, не когда там в январе или в июле что-то будет меняться с тарифами, а когда лепить свечи. Вот 535-й хочет заранее подготовиться, чтобы вот когда и если электричества не будет, или оно будет слишком дорогим, свечки уже были готовы. 123-й, мы все равно все припомним. Как только эфириум перестанет майниться в квартирах, майнеров не стало, уверен Александр, 569-й. Ну и 530-й, можно сказать, 11%, можно 10%, пересчитывать же все равно никто не будет. А если кто-нибудь начнет пересчитывать, можно его паникером назвать, или, к примеру, агентом Запада. Не, у нас, по-моему, все-таки сейчас говорят иностранным агентам. Нет ничего более противного, что, чем планирование аж на пятилетку повышения тарифов. Это не вяжется с заботой о росте благосостояния народа, полагает 123-й. То есть, если бы не планировалось, если бы все случилось случайно, то тогда это было бы нормально и вязалось бы с заботой о росте благосостояния. Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук, присоединяется к этому разговору. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
У нас ведь еще одна тема, собственно, по которой мы вас и пригласили высказаться. Центробанк предложил установить правила продаж вкладов и кредитов. И, как говорят, это нужно для защиты клиентов. Как вы понимаете, что это за правила, что сейчас ненормально во взаимоотношениях банков и клиентов, и что изменят такие правила?
На самом деле формулировка, которая говорит разработать правила онлайн-продаж вкладов и кредитов, не вяжется со второй частью сообщение Центрального банка, что финансовые организации должны полностью в очевидной форме раскрывать информацию о самом займе. То есть на самом деле это сообщение, на мой взгляд, вызвано тем, что Центральный банк собирается 15 декабря повысить ключевую ставку до 16%. Это изменит всю систему налогообложения на вклады. И как бы завуалировано через это сообщение, Центральный банк предупреждает нас всех о том, что если у нас вклады, то имейте в виду, что вероятность того, что изменится система налогообложения, очень высокая. Я думаю, это вызвано именно тем, потому что все остальные сообщения как бы связаны с этим. Это первая часть. И вторая часть онлайн-продажи очень сильно коррелирует с мошенничеством. И поэтому необходимо, чтобы клиенты понимали реально, кто с ними разговаривает, о чем с ними разговаривают, и действительно ли они именно на том сайте, именно в этот банк положили свои деньги или взяли кредит, собираются взять.
Погодите, вот то, что вы говорите, по идее, как кажется, банки и вроде и по предыдущим законам все это должны были объяснять и рассказывать. Или теперь просто где-то в одном документе все это будет четко перечислено?
На самом деле у каждого банка compliance контроль должен требовать некий документ, по которому они объясняют своим клиентам, что связано с тем или иным продуктом. Не всегда. Выдавая вам кредит, вам говорят, что этот кредит застрахован. И что застраховано? Ваша жизнь или кредит? И то, что ваша сумма по кредиту увеличится там на 10%, вы можете об этом не знать. Вы подписали кредит, тем более онлайн. Но вам не сказали вам, что он застрахован. Но на каких условиях и какая теперь стала цена этого кредита, вы можете не знать. Вот это нужно вам рассказывать.
Еще, когда вы начали с того, что, возможно, это в связи с тем, что с изменением ставки что-то поменяется, но, насколько я помню, согласно законам, вот это самое налогообложение доходов от вкладов, оно как раз не от того, как меняется ставка, а насколько конкретные, не ключевая в смысле ставка, а насколько конкретные ставки в банковских вкладах превышают эту ставку, разве не так?
Нет, к сожалению.
Давайте.
Есть ставка, по которой вы положили депозит.
Так.
Допустим, вы положили 1 700 000 под 10% годовых.
Допустим.
Вы получите в конце года 170 000, если я не ошибаюсь.
Ну, давайте просто 1 000 000 на 10, чтобы вот не путаться потом. Вот 100 000 получим в конце года, допустим.
Нет, там важно, ну вот. Важно, что вот... Итак, еще раз повторю.
Давайте, 1 700 000.
Да. Положили на депозит под 10% годовых. Пусть будет простой процент, несложный никакой.
Давайте.
Итак, в конце года вы получили 170 000, так?
Так.
Теперь, а система налогообложения гласит так, что миллион умножается на 15%, 15% ключевая ставка, и вы все, что выше миллион умножаем на 15%, получаем 150 тысяч. 170, которые вы получили, минус 150 тысяч, которые говорит ЦБ, у вас осталось 20 тысяч, которые подлежат налогообложению. 20 тысяч умножаем на 13% подоходный налог, и вы должны заплатить, дай бог памяти, 2600.
Ну, какие-то деньги должны заплатить. Так, меняются ставки, соответственно, меняется эта сумма. И что, да, банки должны будут нам рассказывать это все?
Ну, я думаю, что да, желательно, чтобы они рассказывали. И ЦБ об этом предупреждает.
Так, с вашей точки зрения, когда и если будут установлены эти правила продаж вкладов и кредитов, то есть банки вот банкам четко пропишут, что это должно быть, но мы же понимаем, ну, будет несколько страниц, на которых мелким текстом все это будет написано, и нам будут говорить, ну, и на каждой страничке распишитесь.
Нет. Так там же онлайн-продажа. В том-то и дело, что фраза в этом сообщении, которое мы с вами получили по интернету, там идет онлайн-продажа кредитов и депозитов. Вот меня это как раз смутило. Разработать правила онлайн-продаж вкладов и кредитов, займов, об этом говорится на сайте регулятора.
Ну, тут еще написано для того, чтобы повысить качество обслуживания граждан при предоставлении услуг онлайн и финансовых продуктов. То есть, вроде бы, как и то, и другое.
Да, ну я вот все-таки беру, что называется, обжившись на молоке, дуем на воду, там наоборот. Ну, в общем, очень много в этом сообщении взаимосвязанных как бы правил игры. Они сильно меняются. И тут и усилившаяся активность мошенников с онлайн-продажами, и, так сказать, и изменение налогообложения. Это очень, так сказать, как-то все активно и все в одном сообщении.
Еще тогда, раз уж мы заговорили, тут люди спрашивают, по вот этой ставке, то, что мы с вами говорили, что будет облагаться налогом, пока банки готовятся нам все это объяснить, может быть, вы уже сейчас объясните. Допустим, у нас же разная была ставка Центробанка ключевая. Так по какой будут считать-то конкретно?
Та, которая максимальная за год.
То есть вот на данный момент эти упомянутые вами 15%.
Но может быть, что 15 декабря или какого-то там в очередную субботу Центральный банк повысит еще на 1%.
И это снизит возможные затраты тех, у кого вклады. Спасибо. Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова и кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Ничего не понял. 530-й, я говорю, деньги, то есть деньги есть, куплю матрас, положу все туда, там все ясно в матрасе, через 10 лет будет красивая бумага, а онлайн это 10 страниц, выскакивающие рекламы, чтобы никто не досчитал, это 530-й, не понимает. Савелий, 884-й, там стандартный договор. Давайте я вам лучше расскажу про супер-пупер подписку. Но это вы как бы, как будто бы вы от банка работаете. Но это уже другая история. Вот как вокруг этого можно будет погулять, потанцевать или обойти, пока непонятно. Сейчас появились финансовые маркетплейсы. Разве это не мошенники, пишет 123-й. А почему вы решили, что это мошенники? Они берут продукты и продают. Как в любом маркетплейсе. Берется товар и продается. В чем тут мошенничество? Он, кстати, полагает, 123-й, что... Если уж мы говорим о вкладах банковских, то важно положить не более 1 400 000, чтобы эти деньги были застрахованы. Но, видите, тут ведь еще и другая история. Более миллиона, там уже вот процент на вклад, который вы получаете, может облагаться налогом. О чем говорил Юрий Юденков, и что важно в этом году с изменениями, потому что ключевая ставка в течение года меняется. 750-й до сих пор думает, что банки продают кредиты, которые не выплачены. Это каким образом? Как вы себе это представляете? Дальше. Сергей не понимает, как Центробанк может влиять на систему налогообложения по вкладам. Ну, вот примерно так, как мы только что обсудили с Юрием Юденковым. 535-й говорит, я в кредит не живу, не нужны мне ни вклады, ни кредиты. А при чем тут кредит, когда мы говорим о вкладах? То есть, а каким образом вы зарабатываете? Вот деньги у вас как работают? Вы вкладываете все в бизнес? Ну, просто иначе, другого варианта, чем вклады, у вас ведь нет. Ну, или облигации, или золото. Ну, что-то такое. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Вторник, 14 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, главные темы обсуждаем и смотрим, как едет, а точнее сегодня, как медленно едет. Пока медленно едет город, но дальше даже мы будем следить за тем, как город, судя по всему, стоит. Все это в прямом эфире. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Для того, чтобы смотреть и слушать нас в интернете, можно смотреть и слушать нас на YouTube-канале, а можно в социальной сети ВКонтакте. Пробки пятибальные. Обычно в это время город едет получше, но дальше прогнозы совсем плохие. 5 баллов в 5 вечера, 7 баллов в 6 вечера и 8 баллов в 7 вечера. Это прогнозы, которые разработаны пока только прямо сейчас. Как мы понимаем, в таких случаях обычно дальше бывает только хуже. Очень плохо выглядит город. Карта пробок намного краснее, чем обычно. В любой рабочий день прямо сейчас, например, на западе третье кольцо почти не едет внутренне. А вот, например, начиная от Лужников и внутреннее, и внешнее до Варшавки, уже нормального движения нет. Пробка перед Белой дачей, если мы говорим про внешний МКАД, она становится больше буквально на глазах. Если полчаса назад можно было говорить километров про 7-8, то теперь уже, наверное, надо говорить километров про 10. Очень много красного и, главное, много бордового. Пятибальные пробки прямо сейчас. 7 баллов по плану в 6 вечера и к 7 вечера пробки в 8 баллов.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ученые из России, это сегодня в новостях, установили связь между питанием и школьной успеваемостью. Нарушение рациона, в частности, ведет к росту депрессий, пищевой зависимости и ожирению. Насколько это на практике верно, а главное, плохое питание, плохая успеваемость, или, к примеру, избыточное питание, тоже плохая успеваемость. Как это работает? Первая тема. Вторая тема. Песня Кати Лель 20-летней давности стала трендом у иностранцев в ТикТоке. Чем это объяснить и есть ли польза певицы, к примеру, от того, что происходит с ее песней сейчас? Об этом будем говорить минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Давайте посмотрим. Про пассажиропоток Аэрофлота нам говорят. За последний месяц он вырос. Про бывшего президента Казахстана Назарбаева. РИА Новости пишет, ссылаясь на тамошних депутатов, у Назарбаева останется государственная охрана. Только что Песков заявил о том, что совещание по топ топливно-энергетическому комплексу, запланированное на сегодня у Владимира Путина, в итоге перенесено без подробностей, пока другого мы не видим. Теперь про инфляцию в США появились данные. По итогам октября она замедлилась до 3,2%. Сентябрьские данные. По сентябрьским данным годовая инфляция выходила на уровень в
3,7%. Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Да, в прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Еще раз напомню, я просил бы вас высказываться по теме, потому что некоторые слушатели пытаются вступать с ведущим в диалог. При этом понятно, что сообщений много, и я уже не вижу, что вы писали до этого, и поэтому не понимаю, на что вы отвечаете. Теперь. Вот 800-й. Ваш эксперт был не точен. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили с Юрием Юденковым по поводу ставки, по которой будут собирать налоги на вклады. Он утверждает, 800-й, что ставка будет считаться в 23-м году, которая была на 1 января. Это было не 15, а 7,5%. Ну вот Юденков говорит, что ставка будет использоваться та, которая будет на 31 декабря. Посмотрим. Недолго осталось ждать. Первая тема. Ученые из России установили связь между питанием и школьной успеваемостью. Эксперты Уральского федерального университета изучали циркадные ритмы более 12 тысяч учащихся с 6 по 11 класс. Выяснилось, что недостаточная масса тела чуть более чем у 6% обучающихся, 10% обследованных школьников имели избыточную массу тела. В общем, выяснили, что есть какая-то связь между плохим питанием и школьной успеваемостью. То есть плохое питание, плохая успеваемость. А хорошее питание. Юлия Шарапова, детский нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью. Так много сложных слов. Юлия Игоревна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Давайте сначала вы нам объясните про циркадные ритмы. Чего изучали, собственно, ученые?
Циркадные ритмы, на самом деле, изучали связь между сном и, естественно, питанием, как ребенок спит, как он потом далее идет питание, успеваемость, его эмоциональное состояние, потому что недостаток сна напрямую на это влияет. Дети 16, 12, 18 лет – это как раз-таки 6-11 класс, это подростки, это самый неприятный возраст, период жизни человека, когда идет огромный рост, когда идет гормональные нарушения, и если ребенок не высыпается, не досыпает, у него страдает полностью его организм. Естественно, тогда отсюда идет нарушение гормональной системы, нарушение эндокринной системы, щитовидка страдает, переедание, отсюда и ожирение.
Вот смотрите, надо... связь, да. Давайте тогда чуть поподробнее, уже не, да. Не столько про сон, сколько про питание. Вот нам говорят, связь между питанием и школьной успеваемостью. Тут же понятно, хочется понять, а плохое питание – плохая успеваемость, хорошее питание – хорошая успеваемость, или связь несколько более сложная?
Сложная связь, конечно, более сложная, но если так простым языком, то человек, ребенок в данном случае, да, подросток, который питается правильно, который потребляет сложные углеводы, это крупы, это киноа, это гречка, это пшено, которое употребляет...
Почему вы не говорите про овсянку?
Овсянка, ну, овсянка, она... смотря как ее приготовить.
А, то есть все-таки лучше гречка тогда, я понял.
Ну, да, она более нутриативно плотная, можно так ее назвать. Когда он употребляет в достаточном количестве овощи, фрукты, молочные продукты, там 2 порции в день, овощей, фруктов 5 порций в день, да, мясные продукты, белок, это и растительный белок, и животный белок. То есть мы очень часто забываем про растительный белок. Это бобовые. Ну, я думаю, что мало из подростков едят бобовые, они очень нужны нам. И, естественно, тогда организм работает по-другому, организм начинает вырабатывать правильные гормоны, он не стрессует, у него он находится в балансе. Если ребенок, подросток, употребляет продукты, которые вызывают воспаление, отсюда его стрессы, как раз-таки вот этот возраст пубертата, он очень склонен к депрессиям, к каким-то вот этим очень неприятным социальным наклонностям, и тогда...
Ну, подождите, ну ведь, смотрите, да. Каждый из нас, вот кто сейчас, мы с вами когда-то были детьми, наши слушатели когда-то были детьми, и вот 535-й тут же пишет, а я в школе на бутерах, в технаре на бутерах, на пончиках, ничего, выжил и даже не ожирел. В том смысле, что некоторые люди и переедали, и недоедали, а с успеваемостью было нормально.
Но все забывают, как мы это все дело успевали, какая нагрузка была. Сейчас дети немножечко в другом темпе живут. Сейчас у меня у самой 2 детей, я знаю, как они учатся, как они посещают, сколько секций они посещают. И если это будет еще неправильное питание с транжирами, с большим количеством сахара и газировок и всего остального, организму ребенка будет гораздо сложнее справиться с получаемой нагрузкой и стрессовыми ситуациями в той же школе. Конечно, на бутербродах мы тоже все жили, и, ну, тогда было проще, мне кажется, тогда было легче и проще, и были бы, наверное, продукты немножечко поприятнее. Сейчас же это маркетинговый ход, чем больше продадим, тем больше заработаем, и что мы туда положим, это, ну, волнует только тех, кто производит.
И все-таки, простыми словами, что такое правильное питание, если мы говорим о реальном, как это сказать, реальном меню, что ли, питания ребенка за день?
Питание ребенка за день, допустим, этого возраста, как раз-таки возраста средней и старшей школы, да. Это хотя бы, чтобы было 5 порций овощей и фруктов. Это должна быть, еще раз повторюсь, белки, животные и растительные, 2 порции молочных продуктов и обязательно сложные углеводы. Вот это вот правильное питание. Если вы смотрите на тарелку, то 1/2 – это зелень, 1/4 белок, 1/4 сложные углеводы. Вот это тогда будет ребенок очень хорошо развиваться. Ну,
вы же понимаете, что ну, это невозможно. Как можно просчитать?
Это возможно, да. Ну, если посмотреть на тарелку, взяли тарелку, она круглая, да, разделили ее на 3 части. 1/2 мы заполнили овощами, фруктами, ну, вот ягодами. И еще 2 части мы заполнили углеводами, там, не знаю, пшеном или гречкой той же, и белком. Курицей, мясом, кроликом. Баранина прекрасный продукт, между прочим. Про нее очень много забывают.
Ну да, спасибо. Юлия Шарапова, детский нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Кто Давайте. Слушает, приятного аппетита. Как говорится, тема кулинарная. Полностью согласен с экспертом. Вот у меня сын, стараюсь утром полноценные... Завтраки я обязательно варю первое. На обед ходит на школе, кушает. Ужин не тяжелый. Вот. Ну, завтрак, скажем так, творог, яйца, бутерброды, хлеб с маслом, с сыром. Обед любое первое. Если где-то первого, хотя бы какой-то кефир вечером обязательно. Вот. А так, в целом, сахар минимизировал ему. В принципе, хорошо растет. 15 лет, 1,90 м, 90 килограмм веса.
Понятно. Спасибо. 7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я просто подумала, что если бы моей маме все это рассказали, она бы, наверное, решила, что она в сумасшедшем доме. Ей-богу.
Ну, это было другое время.
Юрий Викторович, времена всегда одинаковые. Времена всегда одинаковые, люди разные. Вот сегодня мои пришли, сожрали нутрию целиком.
Кого?
Я что у них буду... Нутрию. Ну, нутрия. Зверюга такая есть, нутрия. Знаете, из нее еще шубы делают и шапки.
Ее же... Ее едят?
Очень вкусно. Да вы что, Юрий Викторович, вы не пробовали никогда?
Да, как-то вот нутрия проходила до сих пор мимо меня, честно говоря.
Очень вкусная нутрия. Если хорошо приготовить. Долговато готовится, но у нас русская печь, поэтому без проблем.
Вы просто не умеете их готовить. Я понял, времена одинаковые, продукты разные. Спорит-то Алла с Анной. Теперь 530-й, теплое и жидкое. Все нормально, формула, которая уже тысячи лет. Ну и тут, конечно, тут же присоединились те, кто вместе с Анной, то есть уже успели попробовать нутрию.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Кстати, вот по поводу уточнения. Все-таки Юрий Юденков был прав, когда говорил о том, по какой ставке будут облагать налогом. Максимальная ставка в течение года. Там есть одна деталь. Это должна быть ставка на первое число каждого календарного месяца. Но в данном случае, пока, во всяком случае, это 15%, а не 7,5%, о котором написал один из наших слушателей. Теперь про песни. Песня «Кати Лель» стала трендом у иностранцев в одной из социальных сетей. В данном случае мы говорим про ТикТок. Теперь пользователи по всему миру надевают на себя меховые шапки и шубы и танцуют под песню «Мой мармеладный». Мы тут в редакции посмотрели. Это история 20-летней давности. ТикТокеры пытаются попасть в текст хита 2004 года. «Комсомольская правда», например, пишет, они значение слов, ну, типа «попробуй джага-джага», не знают, просят перевод. На трек сняли уже примерно 60 тысяч роликов. Лили уже рассказала, что значит выражение «джага-джага», типа «как дела, все клево». Заодно, кстати, и мы вспомним. Блогер, журналист радио «Вести ФМ» Максим Кононенко к нам присоединяется. Максим Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, всем привет.
До этого, я помню, был певец Хиль, теперь певец Лель, певица.
Лель. На самом деле, мы вот в силу возраста не помним, какова была реакция публики на произведение, вот, которое исполнял Эдуард Хиль тогда.
Ну да.
В 60-е годы. А вот как это происходило с Катей Лель, я прекрасно помню, потому что я тогда как раз занимался музыкальной журналистикой. Это была такая певица, ну, совсем другого жанра. Она училась у Льва Лещенко, и пела песни такие, которые пел, сочинял Евгений Кемеровский, такие очень зверино-серьезные такие. Вот. И в какой-то момент она зашла в тупик и пошла к Фадееву и говорит, что она от него не уйдет, пока он ей не напишет песню. Ну, и он ей написал песню, которая, надо сказать, для Фадеева тоже довольно удивительная. Но реакцию, собственно, вот около музыкальной общественности-то, да, тоже было себе представить, потому что Катя Лель, значит, ну, я не знаю, там, как Вика Цыганова какая, вдруг поет песню Максима Фадеева, который был ультрамодный дикомолодежный композитор. Вот. И надо сказать, что эта песня, она карьеру Кати Лель довольно серьезным образом продвинула вперед. Она стала певицей, известной совсем там других аудиториях, и которые раньше к ней относились, они не знали вообще про нее ничего. А теперь стали относиться к ней довольно лояльно. И поэтому я думаю, что сейчас вот эти тиктокеры, они слушают не ту Катю Лель, которая сейчас, и видят не ту Катю Лель, которая сейчас через 20 лет, а вот ту, которая однажды взяла и дала такого молодежного, и выглядело это как-то очень умильно. Не сказать, что смешно, а именно очень умильно. И вот может быть, что на эту публику, которая любит челленджи, это произвело какое-то впечатление. Потому что надо сказать, что песен, в которых произносятся всякие смешные слова, их очень много. На Западе их там, ну, не сосчитаешь. Ну вот я думаю, что им запала именно интонация, с которой все это исполнял.
Но Хиль в свое время, он на самом деле ведь потом даже с концертами ездил, насколько я понимаю, на этой самой волне. Надо ли ждать новой волны популярности Кати Лель?
Хиль не ездил с концертами. У Хиля сын играл в группе «Припинаки», довольно известной в узких кругах. И он с ними до этого периодически... значит, ездил. Он старенький уже очень был.
Да-да-да.
Это... С концертами ездит, да.
Но как бы то ни было, это было, это учитывалось. Надо ли ждать второй волны здесь?
Вот с этой песней вряд ли. Потому что в России этой песней по ушам заездили, и эти люди еще живы. Если вокалист Хиля, он был как бы и для нас, русских, которые...
То есть он был для основной аудитории, он был новостью, а здесь для основной аудитории, да, это уже не новость.
Для русской, да, безусловно. Mm-hmm.
Ну и главный, да, вопрос, а, собственно, заработать на этом что-то певица может?
Ну, я думаю, что если она дает там какие-то концерты, она на них исполняет эту песню непременно до сих пор, и, наверное, реакция публики на этих концертах на эту песню будет гораздо более оживленной.
Еще раз, вот это можно просчитать заранее, или вот так выстреливает это всегда внезапно?
Нет, это никогда нельзя просчитать заранее. Ну, вернее, существуют профессиональные продюсеры, которые четко просчитывают нынешнее настроение аудитории. Это не у нас. У нас такого института нет. А вот где-нибудь на Западе, где там песню Бритни Спирс, допустим, писала по 10 человек одновременно, очень заслуженных и профессиональных людей. Потому что им надо было сделать то, что аудитория съест. Вот там это можно как-то просчитать. Но в общем случае это требует гигантского ресурса, и у нас такого ресурса попросту ни у кого нет.
Несколько сообщений от наших слушателей, ваши короткие комментарии, если можно. Вот ситуация, которую мы сейчас обсуждаем, 530-й в этой связи кого-то из певцов известных, как это сказать, цитирует, «любит народ всякое г». Вот можно в данном случае так говорить?
Ну, один народ одно любит, другой народ другое любит. Вот я, например, не люблю артиста, который спел процитированное вами только что
песню. Хорошо, теперь как раз про вот это. Алла 24 пишет, заливает тут нам про Катю Лель, а сам, небось, классику слушает. Максим Кононенко что слушает обычно?
Я говорю, Алиса, включи песни. У меня давно уже так. Вот она спрашивает, какую песню. У меня давно уже нету никаких пристрастий. Я всеяден.
Ну, если мой мармеладный вдруг включит, Алиса, выключите?
Да, я думаю, нет.
Спасибо. Блогер, журналист Радио Вести ФМ Максим Кононенко был с нами на прямой связи. 530-е. Тиктокеры разве ходят на концерты? Ну, какой сейчас век? Другие ходят на концерты. Они услышат, это имя появляется в новостях и так далее. Тот же 530-й, Хиль был как Пресли, показал как можно, а Лель, мол, попса. Это потому, что вам просто не нравится. На самом деле, Хиль тоже не всем нравился. И по поводу Хиль был как Пресли, это вообще из разных... Это как бы несколько разных, не знаю, может быть... областей, стран, как угодно, планет, в конце концов, может быть. 7373948, телефон прямого эфира. Мимо и тренды нынче столько не живут, пишет Савелий 884. Вы в том смысле, что откопать вот такой старины музыку, как с Хилем, сейчас уже не смогли бы? Джага-джага — это намек по-французски, уверен, 750-й. 7373-94... А слушать надо Шаманова, утверждает Александр 569-й. 530-й, кстати, полагает, что вот эта вот история с «Мой мармеладный», она максимум на неделю. 7373-94-8. Игорь напоминает нам, что у Кати Лель есть не только «Мой мармеладный». «Муси-пуси». А что это «Муси-пуси»? Я не помню. Это все краткосрочно. А, ну, Савелий 884-й полагает, что все эти воспоминания... Ну, слушайте, даже такое это важно. Ведь, ну, много было исполнителей 2004 года. Много было тех, о ком мы говорили, может быть, даже и неделю, а месяцами. Может быть, кого-то из них слушаем годами. Но вряд ли такое бывает, что именно их вспоминают теперь по всему миру. Ария наша все, пишет 342-й. 857-му всегда нравился «Шоколадный заяц», про которого теперь можно только говорить о том, что, собственно, ну, в светлой памяти. «Муси-пуси, это ведь и есть мой мармеладный». Вот это важно, чтобы Сергей 87-й написал, потому что среди нас есть люди, которые знают текст этой песни целиком. 530-й говорит, а если завтра турки начнут скакать под Газманова, мол, Есаул, Есаул, или какой конкретно Газманов должен быть? Ну вот заранее, как раз об этом я спрашивал Максима Кононенко, заранее, судя по всему, ничего подобного не просчитать, потому что люди, которые начинают подпевать Хилю, или, к примеру, в данном случае Кати Лель, они ведь... Во-первых, этого никогда до этого не слышали. Во-вторых, они не понимают, о чем эта песня, и берет за душу что-то другое. Ну, возможно, звуки, которые в этот момент производятся. «Дельфины» — все, пишет 28-й. «Офицеры» — это 530-й уже придумал, под что турки. Вы думаете, вот это вот такая заводная песня? Ну, в том смысле, что под нее могут люди, которые текста не понимают, начать скакать. «Потолок ледяной» — шикарная песня, пишет 437-й. Но, как вы помните, не эта шикарная песня стала, что называется, стартом второй популярности Эдуарда Хиля в свое время. Там была какая-то другая песня, про которую говорят соответствующий потолку ледяному популярности в свое время. В оригинале, мол, даже не было. В данном случае, еще раз напомню, новость такая. Песня «Кати Лель» стала трендом у иностранцев в соцсети TikTok. Песня уже почти 20 лет. И, кстати сказать, Катя Лель в будущем году будет отмечать юбилей, поэтому, может быть, к ее 50-летнему юбилею, соответственно, это будет новая волна мировой популярности. Далее новости.